Сегодня вторник, 19 февраля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Выборы президента проходят сегодня в Армении. Сообщения о преступлениях на национальной почве в России поступают ежедневно, почему власти не могут справиться с проявлениями национализма. В Екатеринбурге кандидаты на пост мэра решают в суде, кому принадлежит право на бренд «План Путина». Федеральная миграционная служба собирается искать нелегалов в московских общежитиях. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня в Армении проходят президентские выборы. В качестве кандидатов Центр избирком зарегистрировал 9 человек. По мнению экспертов, основная борьба развернется между действующим премьер-министром Армении Сержем Саркисяном и первым президентом страны Левоном Терпетросяном, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Еще несколько месяцев назад армянские эксперты считали президентские выборы в стране такими же предсказуемыми, как и прошедшие в мае прошлого года выборы в парламент страны. Тогда проправительственные структуры, Республиканская партия и Процветающая Армения, без труда набрали необходимое для парламентского большинства количество голосов. Но в сентябре прошлого года первый президент страны Левон Терпетросян спутал все карты руководства Армении. Слово руководителю аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степану Григоряну.
В Армении выборы оказались исключительно интересными, именно по причине того, что в сентябре прошлого года первый президент Армении Левон Терпетросян решил возвратиться в политику. А в октябре уже объявил о том, что он готов выстроить кандидатуру на президентских выборах. Самый главный эффект его появления заключался в том, что выборы превратились в политический процесс. Очень активный, очень бурный. То есть до этого, к сожалению, на многих выборах, и в частности на парламентских майских выборах прошлого года, выборы были превращены буквально в процесс подкупа избирателей. И знаете, когда нету ярких лидеров, или их мало, или не столь интересны для людей выборы, многие избиратели спокойно брали эти взятки, административная вертикаль сильно работала, а значит, действующие власти набрали сколько им надо голосов, ну, не говоря, конечно, о фальсификациях, которые у нас всегда были. Но появление Левона Терпетросяна превратило действительно в очень серьезную политическую борьбу.
Официальная Москва внешне спокойно следила за предвыборной кампанией в Армении. Слово заместителю директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
У меня складывалось именно такое впечатление, что Кремль был озабочен какими-то иными, видимо, более важными проблемами, нежели внимательно отслеживание ситуации на выборах в Армении. Но возможно, что вот эта пассивность, она носила только чисто внешний характер. Велись какие-то скрытые для широкой публики сложные маневры в этой закавказской стране. Но все-таки этот вариант, мне кажется, маловероятным. Видимо, был сделан вывод о том, что победа Сержа Саркисяна предопределена. Об этом, кстати, во многом свидетельствовала и позиция Союза армян России, которая очень внимательно следит всегда за реакцией российских властей на внутриармянские события. И 13 февраля на пресс-конференции в Ереване как раз Ара Абрамян заявил о том, что Союз поддерживает главного кандидата от власти на президентских выборах.
Алексей Власов обратил внимание на то, что итоги выборов в постсоветских республиках почти всегда совпадали с данными так называемых независимых социологических центров, которые на самом деле поддерживали отношения с властными структурами.
Поскольку три таких опроса проводились в течение последних двух недель, и они дали абсолютно идентичные результаты. Серж Саркисян набирает в диапазоне от 50 до 51%. Видите, даже такая удивительная точность при совпадении всех трех данных опросов. И это означает, что, скорее всего, будет победа одержана уже в первом туре.
Говорил заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. У руководителя Центра по глобализации и региональному развитию Степана Григоряна прогноз несколько другой.
Если говорить о чистом прогнозе без фальсификации, то можно предсказать такой вариант развития событий. Либо в первом туре проходит Левон Терпетросян, либо второй тур Левон Терпетросян и Серж Саркисян. Вот если бы были бы честные выборы. Почему? Потому что рейтинг, тот подъем, который сегодня чувствуется, вот такое общенациональное движение вокруг Леонтия Петросяна, объединились 23 партии, причем среди них очень уважаемых людей партии, вот Рафио Ванесяна, Арама Карапетяна, Степана Демерчана, Арам Завены Саркисяна, то есть коалиция большая, здесь не один Леонтий Петросян со своей личной командой. Ясно, что он наберет очень много голосов, и это может быть 50 с чем-то процентов, может 60 быть, а может быть 49. И тогда второй тур будет, где будет Леонтий Петросян. И ясно, что Серж Саркисян наберет, конечно, голоса, порядка 15-20% за счет административного ресурса. Но это было бы в идеальном случае, если бы не было бы фальсификаций масштабных. У нас, к сожалению, в отличие от других стран европейских, к сожалению, такая традиция есть, фальсификации. Иногда масштаб их бывает очень высок. Если с учетом фальсификаций, то я думаю, что вероятен второй тур. То есть Леонтий Петросян и Серж Саркисян.
Оппозиционного блока в ходе выборов создать не удалось.
Выборная кампания, масштаб кампании показал, что реально есть только две кандидатуры. Первый президент Армении Леонтий Петросян и действующий премьер Серж Саркисян. У действующей власти всегда авторитет низок, потому что у нас социальное положение тяжелое, властями люди недовольны. Эти проблемы есть, но с учетом административного ресурса, финансовых каких-то механизмов, все остальные кандидатуры, это с сожалением вам должен сказать, всего 9 кандидатур, не считая эти две кандидатуры, все 7 остальных кандидатов оказались в буквальном смысле подставниками властей. Откуда это видно? Всю свою предвыборную кампанию они строили на критике Леонтия Петросяна. Практически не касались действующих властей. Такого понятия, как оппозиция к оппозиции, я вообще не встречал в политологии. Поэтому еще более стали эти интересные выборы. Значит, все поняли, что Леонтий Петросян настолько серьезная фигура, что власть не просто борется против них, а даже такие методы применяет.
Это был руководитель аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степан Григорян. Независимо от итогов президентских выборов, Армения после них станет уже другой страной, полагает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Не знаю, насколько кардинальными будут эти изменения, но во всяком случае очень ситуация политически новая, она очень динамичная. Выборы пройдут в острой политической борьбе, общество по-настоящему расколото. Не идет о том, кого большинство, а кого меньшинство. Есть идет о том, что в стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе одного кандидата, в стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе другого кандидата. Это впервые в истории не только Армении, а всего Южного Кавказа, что президент свои 2 срока отбыл по Конституции и уходит, и приходит новый человек, не революционным и не династическим путем. На Кавказе Южном власть еще не менялась ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане. И так далее. То есть, конечно же, это будет некая новая ситуация, и Армения изменится. Она, строго говоря, уже меняет.
Говорил Александр Искандарян. Голосование в Армении должно продлиться ровно 12 часов. С 8 утра до 8 вечера. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на признание ими независимости Косово. Как сообщил МИД Сербии, в Белград возвращаются дипломатические представители страны в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Анкаре. Бывший президент США Джордж Буш поддержал кандидатуру сенатора от Аризоны Джона Маккейна на пост главы государства от республиканской партии. На Транскавказской магистрали в районе схода лавины у северного портала Рокского тоннеля спасены 10 военнослужащих, один солдат погиб. Таковы главные новости к этому часу. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек, курс евро 36 рублей 7 копеек. Сегодня в 14 часов по московскому времени на радио «Свобода» повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги Берлинского кинофестиваля. Выставка графики Дмитрия Пригова. Киевский художник Игорь Подольчак рассказывает о своем фильме «Лас Мининас». Эссе Бориса Парамонова «Из Норвегии с любовью». 9 минут джаза. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор программы слушайте сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Одной из самых обсуждаемых тем остается объявление независимости Косово. Я права, по-моему.
Абсолютно, вы абсолютно правы. Ну, отмечу, правда, что частично тема откочевала с первых полос вглубь изданий, но зато выиграла в количестве, потеряв вот немножечко в качестве, потому что, например, «Российская газета» два разворота посвящает сегодня этой теме, и не только «Российская газета». Ну, обо всем по порядку. Вот с «Российской газеты» и начнем. «Косоворот» такое заглавие предпослала «Российская газета» и на первой полосе, и дальше на 8 и 9, где эта тема обсуждается, выносятся в подзаголовок слова немецкого политолога Александра Рара. Вот что он пишет. «Надо быть объективными и согласиться с тем, что независимость Косово нарушает принципы Вестфальского мира, который действовал в Европе 300 лет. В эти дни международное право впервые было введено, право нации на самоутверждение. Не исключено, что это изменение станет точкой, с которой начнет меняться мировой порядок. Ведь нации, которые хотят независимости, очень много, в том числе и в Европе. Но это вопросы будущего. В ближайшем будущем немецкий политолог не ожидает каких-то страшных событий. Сразу отмечу, что вот подобные карты регионов, где процветает сепаратизм, тоже публикуют несколько изданий. Вот и та же «Российская газета», и «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» на первой полосе тревожный заголовок: «Признают ли Россия мир независимости Абхазии и Южной Осетии?» Вот и газета тоже перечисляет также страны, которые признали независимость Косово и не признали. Расклад прям приводится. Кто, зачем, что признал или не признал. Под нажимом США или из там каких-то собственных проблем исходя. Ну и вот этот вот отдельный пласт очень большой, это как раз Абхазия и Южная Осетия. Первая полоса «Известий» провозглашение независимости Косово наверняка спровоцирует цепную реакцию среди непризнанных республик СНГ. Самый показательный пример — Абхазия. Между этой республикой и Косово так много параллелей, что разговоры о какой-то уникальности мятежного сербского края теряют всякий смысл. В газете интервью президента Абхазии Сергея Багапша, который вот об этом и говорит, что Косово — это прецедент. Южная Осетия, президент Южной Осетии Эдуард какой-то интервью дает газете «Газета» и говорит, что косовская независимость стала еще одним поводом для признания Южной Осетии. В самой декларации, которая подготовлена, написано, что косовская независимость подводит черту под развалом Югославии. И президент Южной Осетии заявляет, что никто еще не подвел черту под развалом СССР, и признание Южной Осетии таковой станет. Ну, в общем, публикаций очень много, вот как раз примерно в таком вот духе.
На российском политическом поле газеты тоже отметили важное событие. Дмитрий Медведев впервые проявил себя именно как кандидат в президенты. Что об этом пишут?
Об этом пишет газета «Ведомости». Пишет она о том, что Дмитрий Медведев дал первое интервью в качестве кандидата в президенты, оплаченного из средств избирательного фонда. Это материал журналу «Итоги». Ну, отмечает издание, что впервые Дмитрий Медведев заговорил о внешней политике. Тут тезисы не новые. Россия, если бы не ее жесткая позиция, была бы верхней вольтой с ядерными ракетами. У России особое положение в мире, она показывает зубы. Ну, во всяком случае, просто важно, что впервые человек говорит о внешней политике. Ну, а в принципе, есть уже экспертные оценки. Так вот, эксперт Карнеги-центр Николай Петров говорит, что все интервью Дмитрия Медведева — импровизация в рамках дозволенного. Медведев не произносит ничего о силовом блоке, о положении региональных элит, о реальном государственном устройстве после выборов.
Спасибо, Валерия. Сегодня утром «Свежие газеты» читает Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», и со мной в студии уже Дмитрий Морозов с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро еще раз, Дмитрий.
Доброе утро. Начну с последних соревнований в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сегодня в принципиальном матче «Колорадо» на своем льду потерпел поражение от «Детройта» 0-4. В составе победителя отличился россиянин Павел Датсюк, который сделал 3 голевых паса. Теперь всего на его счету 51 результативная передача, и он входит в число лучших бомбардиров чемпионата по системе «Гол плюс пас». На наряду со своими соотечественниками Александром Овечкиным, Малкиным и Ковальчуком. В Италии продолжается квалификационный олимпийский турнир по водному поло среди женских команд. Разыгрывается 4 путевки на Олимпиаду в Пекине. В группе А россиянки вчера одержали победу над соперницами из Германии со счетом 12-8. Напомню, в первом матче Россия сыграла в ничью с Италией. И положение в турнирной таблице таково. Впереди Греция 4 очка из 4, Россия и Италия имеют по 3. Германия набрала 2, Бразилия и Пуэрто-Рико пока очков не имеют. Но постепенно раскачивается, если так можно выразиться, теннисный сезон. Завершились матчи первых туров розыгрыша Кубка Федерации и розыгрыша Кубка Дэвиса. На этой неделе мужчины состязаются, в частности, в Роттердаме. Здесь продолжает участие россиянин Теймураз Габашвили. Он вчера выиграл опытного испанца Хуана Карлоса Феррера в двух сетах. И также в двух партиях Михаил Южный проиграл Янко Типсаревичу из Сербии. Причем в первой партии Южный вел со счетом 4-2. Крупные женские состязания проходят в Катаре, в Дохе. Во второй круг по итогам вчерашних поединков вышли Вера Звонарева, Ярослава Шведова, Галина Воскобоева. Она сыграет во втором круге с Марией Шараповой и Марией Кириленко. Ну а завершили выступления Надежда Петрова, Екатерина Макарова, Вера Душевина и Анастасия Родионова. Причем Петрова получила очередную травму, выигрывая во второй партии, проиграв первую 2-6 со счетом 2-1. Россиянка отказалась продолжать поединок из-за травмы. Ну и мировой рекорд был установлен вчера на соревнованиях пловцов в Миссури в Соединенных Штатах Америки. Американка Натали Кафлин установила мировое достижение в плавании на 100 метров на спине. Эту дистанцию она преодолела за 59,21 секунду. И свой прежний рекорд, установленный в прошлом году, Кафлин улучшила на 23 сотых секунды. Пока это вся спортивная информация.
Спасибо, Дмитрий. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Дмитрий Морозов. В Екатеринбурге предвыборная борьба между кандидатами в мэры перешла в плоскость законодательства об авторских правах. Независимый кандидат и его соперник, выдвинутый «Единой Россией», не поделили бренд «План Путина». Выборы главы Екатеринбурга должны пройти одновременно с президентскими 2 марта, и кандидат «Единорос», нынешний мэр города Аркадий Чернецкий, не желает делить план Путина ни с кем. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Горосберком Екатеринбурга доказывал в своем постановлении, что использование в предвыборных материалах словосочетания «план Путина» независимым кандидатом на пост мэра областной столицы Алексеем Исаулковым, а не выдвиженцем партии «Единая Россия», каковым является действующий глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, нарушает право на результат интеллектуального труда всей партии. Основанием для такого решения послужили жалобы члена районной организации «Единой России», а также беспартийной избирательницы. Горосберком направил в прокуратуру и УВД Екатеринбурга письмо с предписанием изъять из обращения агитационные материалы Исаулкова. В предвыборном штабе кандидата сочли действия избирательной комиссии неправомерными и обратились в суд. В пятницу, 15 февраля, судья Ленинского районного суда Людмила Лимонова постановление горосбиркома Екатеринбурга отменила. Решение суда комментирует доверенное лицо кандидата на должность мэра Екатеринбурга Алексея Исаулкова, юрист Александр Помазуев.
Главным основанием для этого явилось то, что словосочетание «план Путина», по мнению суда, как мы и доказывали это в процессе, само по себе не имеет авторства и в силу этого не является объектом интеллектуальной собственности, охраняемой законом. Вынося это решение, суд основывался на том, что, во-первых, данное словосочетание употреблялось задолго до выступления Грызлова, на которое ссылалась «Единая Россия». Представленные доказательства относятся к 2001 году, где это словосочетание употребляется. Также суд в качестве доказательства принял статью о том, что президент объявил план Путина технологией, посвященной высказыванию президента на предыдущей прямой линии с гражданами Российской Федерации, где он сказал, что не считает возможным персонифицировать стратегический план развития страны, озвученный им в послании к Федеральному собранию. И то, что «Единая Россия» решила назвать свою предвыборную программу «План Путина», он считает политтехнологией. На основании этого суд решил, что словосочетание данное не охраняется авторским правом. Доводы «Единой России» о том, что словосочетание «План Путина» является частью их предвыборной программы под названием «План Путина. Достойное будущее великой страны», суд счел несостоятельными, потому что, согласно действующему законодательству, законом охраняется только название произведения в целом. Здесь же идет речь только о части названия, и она не может являться объектом авторских прав.
По словам Александра Помазуева, представители партии «Единая Россия» по возможности уклонялись от участия в процессе. Из Москвы никто не приехал, а регионалы вообще хотели, чтобы заявление штаба Исаулкова осталось без рассмотрения в суде, ссылаясь на то, что этот спор об авторском праве и к избирательному законодательству не имеет никакого отношения. После завершения процесса представители единороссов, по словам Помазуева, заявили, что партия «Единая Россия» не занимается сутяжничеством и опротестовывать решение суда не будет. Но городская избирательная комиссия намерена подать кассационную жалобу в Свердловский областной суд, говорит председатель горосбиркома Екатеринбурга Илья Захаров.
В любом случае подадим кассационную жалобу. Я считаю, что когда идет избирательная кампания, то нельзя только применять законодательство чисто об интеллектуальной собственности. Мы все равно понимаем, человек, пользуясь чужим авторитетом, пытается пройти во власть. Как-то это не совсем честно. Может быть, впоследствии это будет урегулировано законодательством. Пока такого непосредственного нет. Но, тем не менее, здесь вот надо в совокупности применять законы. Тем не менее, суд вынес такое решение. Будем дальше ждать, как областной суд скажет.
Глава Екатеринбургского горосбиркома Илья Захаров утверждает, что, несмотря на решение Ленинского суда, использовать словосочетание «План Путина» кандидат Исаулков все равно не может. Во время избирательной кампании решение суда вступает в силу через 5 дней, а в случае обжалования – после окончательного решения вышестоящей инстанции. Кандидат на пост мэра Екатеринбурга Алексей Исаулков ждать не намерен.
Видно, что городская избирательная комиссия умышленно нарушала закон, потому что любой юрист понимал, что решение суда будет в нашу пользу. Очевидное было нарушение. План Путина можно будет пользоваться, и, в общем-то, решение суда отменило постановление избирательной комиссии. Никакого авторского права нет у «Единой России». Каждый гражданин может, в общем-то, поддерживать план Путина как план развития страны, как, допустим, план Маршалла. Или еще какой-нибудь план.
Как видим, бывший замполпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Исаулков собирается вернуть план Путина в свою предвыборную кампанию уже сейчас. А его юристы продолжат цивилизованный спор об авторском праве на путинский бренд в Свердловском областном суде.
О предвыборной тяжбе за авторские права на план Путина рассказывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов по московскому времени на наших волнах повтор программы «Время гостей». Как Косово отзовется? В гостях у Анны Качкаевой директор Центра этнополитических и региональных исследований профессор Эмиль Паин и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Повтор программы «Время гостей» сегодня в 11 часов по московскому времени на Радио Свобода. А во второй части программы «Свобода в 9» сообщения о преступлениях на национальной почве в России поступают ежедневно. Почему власти не могут справиться с проявлениями национализма? Федеральная миграционная служба собирается искать нелегалов в московских общежитиях. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве, Санкт-Петербурге и новости высоких технологий во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на признание ими независимости Косово. Как сообщил МИД Сербии, в Белград возвращаются дипломатические представители страны в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Анкаре. В Совете Безопасности ООН Россия потребовала признать незаконным самопровозглашение независимости Косово. Об этом заявил российский представитель при ООН Виталий Чуркин, выступая на открытом заседании Совета по Косово. Ранее в Совете выступил президент Сербии Борис Тадич, заявивший, что односторонний выход Косово из состава его страны является опасным прецедентом. В Москве убит гражданин Узбекистана. В милиции не исключают мотив межнациональной розни. Это уже 7-й за последний месяц убийство гражданина страны СНГ в Москве. Замоскворецкий суд Москвы вынесет сегодня приговор экс-главе Минатома России Евгению Адамову, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Адвокаты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского обжаловали в Верховном суде России продление их подзащитному сроку содержания под стражей в следственном изоляторе Читы до 2 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Плавучая мастерская Черноморского флота, потерявшая управление во время шторма в Эгейском море, отбуксирована на остров Хиос. Все 88 членов экипажа плавучей мастерской чувствуют себя хорошо, сообщает агентство РИА Новости. В Армении сегодня президентские выборы. Главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Тер-Петросян. Бывший президент США Джордж Буш поддержал кандидатуру сенатора от Аризоны Джона Маккейна на пост главы государства от Республиканской партии.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». С начала 2008 года в Москве сообщения о преступлениях на почве национализма появляются почти ежедневно. Только за 2 дня, 15 и 16 февраля, жертвами нападения стали 2 таджиков и 2 киргизов. В обоих случаях есть погибший и тяжело раненый. Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикальных националистов в России и заявляют о необходимости принятия единой программы по борьбе с ксенофобией и экстремизмом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикальных националистов в России в последние 4 года. Теперь и представители правоохранительных органов заявляют о росте числа преступлений на почве ксенофобии. Так, по данным, приведенным недавно первым замминистра внутренних дел Российской Федерации Александром Чекалиным, число преступлений экстремистской направленности в последние годы выросло более чем в 2 раза. И если в 2004 году было зарегистрировано 130 таких преступлений, то в 2007 уже 356, говорит директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты Александр Брод.
Связываю эту тенденцию с тем, что проблема очень долгие годы росла, как снежный ком, не встречая ни квалифицированного анализа, ни адекватного реагирования. Власть в 2005 году закрыла федеральную программу по воспитанию толерантности и противодействию экстремизму, посчитав эту программу абсолютно неактуальной. Но вот насколько были правы могильщики этой программы, сейчас становится ясным.
По мнению Александра Брода, решение проблемы развития ксенофобии в России во многом осложняется отсутствием скоординированной политики министерств и ведомств и общественных организаций.
До сих пор многие чиновники в регионах выступают с откровенно ксенофобскими идеями, снова пугают население засилием мигрантов. И по-прежнему не востребован опыт неправительственных организаций. Регионы не торопятся изучать опыт общественной палаты, сотрудничать с правозащитными организациями.
Между тем, стало известно о намерении Следственного комитета при Московской прокуратуре при участии Московского уголовного розыска создать единую базу данных о националистах, действующих в столичном регионе. Однако, по словам Александра Брода, этого тоже недостаточно, поскольку проблему ксенофобии нужно решать фундаментально.
Усилий силовиков недостаточно, если будут молчать те, кто отвечает за просвещение, образование, когда по-прежнему пассивно наше гражданское общество, национальные организации, которые совместно с журналистами должны все-таки начать вырабатывать у общества неприятие, агрессии, розни и насилия.
Сказал директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты Александр Брод. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российские правоохранительные органы отмечают более чем 2-кратное увеличение количества преступлений экстремистской направленности за последние 4 года. А некоторые правозащитники считают, что ситуация во многом объясняется пассивностью национальных общественных объединений, действующих на территории России. Какие объяснения этому дают обычные россияне, скажем, жители Самары, узнаем прямо сейчас. Корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов спрашивал земляков, почему власти не могут справиться с преступлениями на национальной почве.
Может быть, не хватает средств, может, для борьбы. Вот те, значит, подразделения, которые этим занимаются, может, у них техническая база как-то недостаточно.
Нет. Ну, боятся, наверное, друг друга.
Может быть, и борются успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да вообще это власть сама власть, все против народа направлено.
Потому что не ловят. Как? Вот когда обращаются к ним, там что-то им говорят.
Власть вообще ни с чем не борется, а тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Обращение к нашим внутренним органам, чтобы были они на чеку бдительны, не просто так стояли, смотрели, с кого там мзду взять или еще что.
Я бы сказал, надо Сталина разбудить. Он бы всех на место поставил, потому что я служил в Венгрии, 56-й год. Жуков пришел, командующий южной группы войск. Он за сутки порядок навел.
Что можно сказать? Надо бороться с этим, и как-то надо их, этих людей, и вообще их всех уничтожать.
Но Ходорковский сказал хорошо по этому поводу, что наше общество, ему как бы предусмотрено терпеть его поведением. Каждый заслуживает того, что он заслуживает.
По-моему, нужно навести порядок, чтобы не
серьезнее к своим обязанностям относиться, наверное, начиная сверху.
Дисциплина нужна. То есть строгое соблюдение уставов и законов. Все зависит от общего уровня нашего общества сейчас.
Вот сейчас вот какое-то вот получилось озлобление, что ли.
А мне до лампочки.
В принципе, мне без разницы, наверное.
Надо как-то другим путем делать.
Я думаю, что много людей в этом заинтересованы. Если бы кому-то надо было, чтобы там все прекратилось, это уже давно прекратилось.
Если это подпадает под действие Уголовного кодекса, и если он такую меру пресечения подразумевает, определенная статья, то справедливо, если доказано. Вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет. Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Не вор, не должен.
Есть много причин, как бы, тут есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их. Не знаю, мне кажется, нет. Кажется, нет такого смысла, чтобы преследовать кого-то.
По-любому, власть, не власть. Есть круг людей, которые заинтересованы.
Все, что произошло, то произошло. Но я считаю, что если кто-то когда-то хотел что-то сделать, уже и сделали.
А толку от этого нет никакого все равно. Народ злой, а подействует, не подействует, вряд ли поможет.
Всем надо бороться, не только одной милицией.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему власти не могут справиться с преступлениями на национальной почве. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Создатели компьютерных игр теперь делают ставку не только на игроманов, но и на женщин, пожилых людей и даже офисных работников. Новости из мира высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Toshiba намерена прекратить выпуск плееров и дисков в формате HD-DVD. Об этом сообщили мировые информационные агентства со ссылкой на источники, близкие к руководству компании. Если это решение будет официально подтверждено, победителем в войне форматов высокого разрешения станут диски Blu-ray производства компании Sony. О причинах такого решения Toshiba рассказывает Владимир Губайловский.
В январе кинокомпания Warner Bros. Объявила, что будет выпускать фильмы только на дисках Blu-ray. Сразу несколько крупных компаний, предоставляющих фильмы в прокат, заявили, что будут предоставлять фильмы только на дисках Blu-ray. Но окончательно всякую надежду Toshiba на успех похоронили крупнейшие розничные сети, в первую очередь Walmart. Они заявили, что будут продавать HD-DVD только до лета, а затем перейдут исключительно на Blu-ray.
Новости коротко. Американская национальная инженерная академия создала совет из 18 известных ученых, которые должны назвать главные направления развития технологий в 21 веке. Член совета-изобретатель Рэй Курцвайль заявил, что, по его мнению, человечество находится на пороге открытий, которые позволят вживлять в мозг микрочипы с огромным количеством информации. По его мнению, к 2029 году будет создан искусственный интеллект, равный человеческому и способный испытывать эмоции. На конференции разработчиков компьютерных игр в Сан-Франциско лидеры рынка заявили, что рост игровой индустрии в Соединенных Штатах в 2007 году составил 43%. До сих пор внимание разработчиков игр было сосредоточено на основной аудитории игроков, которые тратят на одну игру многие месяцы. Именно они и приносили главный доход. Теперь разработчики обратили серьезное внимание на игры, которые требуют от игрока от нескольких минут до нескольких часов. По расчетам создателей компьютерных развлечений, такие игры позволят расширить аудиторию и привлекут детей, женщин и людей старшего поколения. Основатель организации «Ноутбук каждому ребенку» Николас Негропонте заявил, что к концу 2009 года стоимость ноутбука, созданного его организацией, снизится до $100, а в 2011 году цена упадет до $50. Сейчас цена ноутбука составляет около $200. Организация, возглавляемая Негропонте, сегодня производит 100 тысяч ноутбуков в месяц.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». 18 февраля Дзержинский суд Петербурга оставил в силе решение о приостановлении деятельности Европейского университета. Университет прекратил работу 8 февраля из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Тогда многие журналисты и представители научно-образовательного сообщества сочли, что настоящей причиной закрытия Европейского университета стали его образовательные и научные проекты в области политики, такие как, например, межрегиональная электоральная сеть поддержки, проводимые на деньги Евросоюза. Петербургский Европейский университет предпринимал попытку добиться возобновления работы через суд. О результатах рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский Европейский университет, специализирующийся на социологических науках, это не государственное учреждение последипломного образования, основанное в 1994 году по инициативе Анатолия Собчака. Его учредители – Комитет по управлению городским имуществом Петербурга, Экономико-математический институт Российской академии наук, Социологический институт РАН и Петербургский союз ученых. Европейский университет финансируется правительством города, международными благотворительными фондами и частными инвесторами. Он расположен в замечательном дворце Кушелева-Безбородко, постройки конца XVIII века. И вот с 8 февраля одно из лучших научных и образовательных учреждений на Северо-Западе не имеет возможности продолжать работу. В январе в Европейский университет нагрянула инспекция Госпожарнадзора и составила акт о ряде нарушений требований пожарной безопасности. После этого появилось предписание приостановить деятельность вуза. По словам ректора, тот же самый инспектор в прошлом году составил акт о том, что претензий к зданиям не имеет. В этом году их список составил 52 пункта. По просьбе руководства вуза на прошлой неделе пожарные снова приходили с проверкой, говорит ректор Европейского университета Николай Вахтин.
Суд сегодня оставил без последствий наше ходатайство, мотивируя тем, что в акте пожарной охраны еще раз написано, что наше пожарное состояние, несмотря на устраненные недостатки, по-прежнему угроза жизни людей в здании. Бумага, которую я сегодня видел своими глазами. Это акт пожарной инспекции с резюме, из которого явствует, что учебный процесс в этом здании происходить не может.
20 пунктов было устранено полностью и 3 частично. Те, что остались, относятся к конструктивным особенностям здания.
Коридоры, лестницы, окна, входы, двери. Что-то из них устранимо, но требует большого времени, больших денег и серьезных согласований с тем же ГИОПом. Что-то из этого просто неустранимо. Мы будем выполнять распоряжение пожарной охраны постепенно. Мы будем пытаться уговорить их, что здание в том виде, в каком оно сейчас находится, ничуть не более пожароопасно, чем любое другое здание в центре Петербурга. Здесь речь идет о том, что называется избирательное правоприменение. По этой инструкции можно закрыть кого угодно.
На прошлой неделе с обращением в защиту вуза уже выступили петербургские социологи. Руководство вуза собирается обратиться за помощью ко всем, кто может помочь Европейскому университету возобновить свою деятельность, хотя Николай Вахтин помнит, что во время недавнего закрытия Британского совета никакие протесты не помогли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на признание ими независимости Косово. Как сообщил МИД Сербии, в Белград возвращаются дипломатические представители страны в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Анкаре. Адвокаты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского обжаловали в Верховном суде России продление их подзащитному срока содержания под стражей в следственном изоляторе Читы до 2 мая. Замоскворецкий суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня приговор экс-главе Минатома России Евгению Адамову, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Армении сегодня президентские выборы. Главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Терпетросян. Во Франции скончался известный писатель Ален Роб-Грие. Таковы главные темы, главные новости к этому часу. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек, курс евро 36 рублей 7 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Два значительных исторических и культурных памятника в Москве и Санкт-Петербурге вскоре будут отреставрированы и сменят свое предназначение. Об этом и не только в обзоре столичных и петербургских новостей. У микрофона Вера Володина.
Москва. В производство Хамовнического суда поступило заявление Управления МЧС по Москве о приостановке на 3 месяца работы Союза журналистов России в помещении на Зубовском бульваре из-за нарушений пожарной безопасности. В прошлом году тоже в суде рассматривалось заявление о приостановке деятельности Центрального дома журналистов на такой же срок по тем же причинам. Петербург. Первый Ford Focus 3-го поколения сошел с конвейера на заводе во Всеволожске. Этот автомобиль стал 250-тысячным фокусом, произведенным в России. Участвовавший в торжественной церемонии губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, похвалив машину, рекомендовал руководству предприятия добиваться понимания с сотрудниками и таким образом избегать забастовок профсоюза рабочих завода Ford. Москва. Мэр столицы заявил, что в ближайшие годы в Москве не будет введена 100% система оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, а будут увеличиваться бюджетные дотации на эксплуатацию жилищного фонда. Увеличивать цены, по мнению Юрия Лужкова, не позволяет достаток москвичей, поэтому власти будут добиваться превышения уровня пенсии над прожиточным минимумом в 1,5 раза к концу года и повысят зарплату сотрудников социальной сферы.
Условия материальные для тех работников, которые служат в системе социальной поддержки, должны быть иными. И в этом году мы реализуем программу повышения уровня оплаты труда работников собственной социальной сферы на 50%.
Петербург. 112 миллионов рублей обойдется городскому бюджету обследование Каменноостровского дворца, и до 450 миллионов рублей будет стоить восстановление этого комплекса зданий, служившего до недавнего времени санаторием для военных летчиков, а после реконструкции дворец будет выполнять представительские функции правительства Петербурга. Минимальный срок работ по реконструкции составит 2,5 года. Москва. Храм Святого Климента, частично занимаемый Российской государственной библиотекой, будет возвращен верующим и отреставрирован. К 1 июня этого года библиотека должна полностью освободить помещение и вывести более 1 миллиона единиц хранения книг, журналов и газет. Храм священномученика Климента Папы Римского, построенный в 1774 году, является единственным полностью сохранившимся памятником церковной архитектуры XVIII века в Москве. Петербург. В июне этого года в программу реновации территории попадут 10 городских кварталов, застроенных хрущевками, малоэтажными жилыми домами постройки до 1960 года и признанные аварийными многоквартирные дома. Программа предусматривает снос либо реконструкцию зданий. Предполагается, что решение о сносе дома остается за самими жителями. Новости Москвы и Петербурга. 19 февраля. Вера Володина.
В эфире «Свобода в 9». На этой неделе Федеральная миграционная служба проведет проверки в студенческих общежитиях Москвы. Задача – выявить и выселить нелегалов, проживающих в комнатах, которые предназначены для студентов. При этом места в общежитиях не могут получить более половины студентов московских вузов. Как такое могло случиться, выясняла Вера Володина.
В ноябре прошлого года по инициативе Московской городской думы проверили десяток учебных заведений. Факты проживания нелегальных мигрантов подтвердились. Эксперты утверждают, что комнаты в общежитиях не могут получить около 60% иногородних студентов. Председатель молодежной палаты при Московской городской думе Александр Бугаев.
Это достаточно массовый процесс. То есть очень большое количество общежитий города, к сожалению, их площади зачастую используются не по назначению. Но я просто не хотел бы, чтобы все московские вузы и все общежития города были таким, как бы, омалеваны таким черным цветом. Это далеко не так. Московская городская дума и правительство Москвы уделяли этому вопросу внимание. Тут проблема состоит в том, что большинство студенческих общежитий находятся в федеральной собственности, так как вузы, которым они принадлежат, это вузы государственные. Насколько я знаю, на государственном уровне тоже предпринимался ряд шагов с большей или меньшей степенью эффективности по решению этой проблемы.
В Москве расположены 53 вуза, подведомственные Рособразованию. 47 из них имеют общежитие общей жилой площадью в почти 750 тысяч квадратных метров. Только в 19 из них иногородние студенты обеспечены местами на 100%. А всего в Москве работает более 200 общежитий и около 180 студенческих городков. Александр Бугаев объясняет, что Московская городская дума занялась этой проблемой по жалобам от студентов.
Есть ряд обращений от студентов вузов города Москвы. Кроме того, такие обращения поступали к инициаторам этого процесса, к молодежным организациям общественного города, которые к нам, собственно, тоже обратились. Безусловно, если сами студенты не заботятся этой проблемой, то за них никто ее не решит. В данном случае правоохранительные органы могут реагировать на какие-то определенные сигналы, а сигналы должны уже исходить от представителей студенчества. На основании этих обращений мы, собственно говоря, в ноябре прошлого года и стали заниматься этой проблемой. Прекрасно понимаете, что мы не являемся органом государственной власти и не можем проводить каких-либо проверок, как это делает ФМС или милиция. Мы обратились в Московскую городскую думу правительства Москвы, нашли там поддержку и вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели несколько таких вот, я бы не хотел это называть рейдами, скорее просто проверками. Мы просто пришли в ряд общежитий города и посмотрели, что там происходит. Есть общежития вузов, где действительно соблюдаются все правила содержания общежитий, но есть и такие, где этого не соблюдается, где проживают люди, которые не являются студентами этого вуза. Мне бы не хотелось сейчас говорить о их национальной принадлежности. Вообще это не имеет значения. Просто не являются студентами, и все, этого достаточно.
Миграционная служба начинает на этой неделе проверки, и в то же время на ближайшем заседании Мосгордумы запланировано обсудить ситуацию со студенческими общежитиями.
Процесс идет. Мы были одними из инициаторов того решения, которое приняла Московская городская дума, и обратилась к господину Фурсенко, к министру образования, с просьбой разобраться в вопросе вот на целевого использования ряда площадей московских общежитий. Ну и кроме того, мы тоже от своего лица обратились в Федеральную миграционную службу с просьбой провести проверки, потому что мы прекрасно понимаем, что Федеральная миграционная служба не может физически просто охватить сразу все общежития города. Мы в своем письме просто предложили те адреса, по которым у нас имелись сигналы от студентов.
В управлении ФМС России по Москве уверены, что в большинстве случаев нелегалы договариваются о проживании с комендантами общежитий. Иногда предприимчивые студенты сами сдают свои комнаты. Александр утверждает, что в общежитиях вузов столичного подчинения они не видели нелегалов.
В вузах столичного подчинения мы такой проблемы не выявили. Да и в очень большом количестве государственных вузов тоже. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что проблема есть, безусловно, но ее решение, ее острота зависит, безусловно, от руководства учебных заведений. С нашей точки зрения, если за проблему, которая, безусловно, имеет место быть, взяться, так сказать, с разных сторон, в том числе с привлечением молодежи, студентов и представителей молодежных общественных организаций, то ее решение каким-то образом ускорится.
Рейды с участием ФМС лишь предстоят, а вот итоги работы межведомственной комиссии Минобразования и профсоюзов давно заявили о недостатке мест в российских общежитиях для студентов. Большинство общежитий было построено 50 и более лет назад, находятся они в неудовлетворительном, как правило, состоянии. В последние годы резко увеличился прием иногородних студентов, выросла нагрузка на общежитие, там устанавливают двухъярусные кровати и при норме в 6 квадратных метров на человека. Реально на человека приходится 3 квадратных метра. Это снижает санитарные нормы и ухудшает условия проживания. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 19 февраля.
театры. Этим вечером в театре мастерской Петра Фоменко спектакль по пьесе Николая Гумилева «Отравленная туника». Режиссер Иван Поповский. В главных ролях Галина Тюнина и Кирилл Пирогов. А в Московском художественном театре имени Чехова шекспировская трагедия «Король Лир». Ее поставил японский режиссер Тадаши Сузуки. В главной роли Анатолий Белый. Концерты. В камерном зале Московского дома музыки выступает ансамбль современной музыки под руководством Юрия Каспарова. Дирижировать им приглашен голландец Юрьен Хемпель. В программе сочинения самого Юрия Каспарова, Арнольда Шенберга, Эдисона Денисова, Отто Кеттинга и других композиторов. Выставки. В объединении «Фотоцентр» Союза журналистов России сегодня открывается выставка «Посещение», посвященная годовщине со дня смерти знаменитого фотографа Миколы Гнесюка. Гнесюк – многолетний фоторепортер журнала «Советский экран». Он был первым советским фотографом, приглашенным Американской киноакадемией на юбилейную 60-ю церемонию вручения «Оскара» и единственным мастером своего цеха, удостоенным звания заслуженного деятеля искусств России. В архивах сохранились сотни его неповторимых по своей красоте и мастерству снимков звезд мирового кино – Фаины Раневской, Сергея Бондарчука, Эмиля Брагинского, Инны Чуриковой, Александра Абдулова. На сегодняшней выставке можно будет увидеть многие из этих работ и неизвестные ранее снимки. Кино. На экраны Москвы вышел новый фильм гонконгского режиссера Вонга Карвая «Мои черничные ночи», рекомендует Мумин Шакиров.
Элизабет, молодая женщина в исполнении певицы Норы Джонс, прошедшая через множество разочарований, ищет себя и пытается залечить свое разбитое сердце. Она вечерами ест черничный пирог и приходит к выводу, что только перемена мест позволит ей найти истинные чувства. Элизабет отправляется из Нью-Йорка в Мемфис, где днем работает официанткой в закусочной, ночью в баре и встречает почти таких же неустроенных в жизни людей, как она сама. Но именно эти новые герои помогают ей изменить взгляды на жизнь и обрести подлинную любовь. Культовый режиссер 90-х Вонг Кар-вай снимает Америку как Гонконг, который, в свою очередь, является слепком США. Он переносит свои романтические меланхолии в страну, где все делают быстрее, дешевле и не хуже. В картине «Мои черничные ночи» снялись такие известные актеры, как Джуд Лоу, Натали Портман, Тим Рот и Рэйчел Уэйс.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Грозит ли провозглашение независимости Косово новым кровопролитием на Балканах? Тему обсуждаем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии. Повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени. Я же с вами еще не прощаюсь. Встретимся в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». И всего вам доброго. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы, лидеры народа, избранные демократическим путем, объявляем Косово независимым.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание рассматривать вопрос.
Милиционеры сами разрешили сход, но как только к мегафону подошел лидер запрещенных лимоновцев, они потребовали...
Нашему правительству отныне будет трудно защищать страну от террористов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».